На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Где-то я прочел, что мужчины женятся потому, что боятся спать одни. Что-то в этом есть. Постель – уютное убежище, которое вовсе не всегда было связано с сексом. Об этом недавно напомнила читателям эксперт по истории семьи, она выступала и в нашей программе, Стефани Кунц.
В чопорные викторианские времена считалось вполне пристойным, если холостяки, например, в отеле, делили постель, засыпая под одним одеялом. Когда к замужним матронам приезжали подружки, мужья изгонялись из супружеских кроватей, которые превращались в альков двух женщин, шептавшихся в постели до утра. Ничего сексуального в этих отношениях не было, во всяком случае, до тех пор, пока распространение фрейдизма не сделало любые однополые контакты подозрительными в глазах приличного общества.
Недавно американский психолог выпустил книгу, впервые взявшуюся ответить на вопрос «Почему мы спим вдвоем?». С гостем «Американского часа», профессором социологии Университета Миннесоты Полом Розенблатом, автором книги «Двое в кровати. Социальная система», беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Пол, ясно, что вы видите в кровати больше, чем просто горизонтальную поверхность для спанья. Что же такое кровать?
Сколько часов у вас отведено на эту программу? В кровати происходит очень многое. В жизни бывает так. У нас завязываются отношения с кем-то, возникает любовь, затем обычно следует постель. Как в кино. Вплывает под медленную музыку. И сначала все идет хорошо. Или почти хорошо. Потом, по прошествии какого-то времени, оказывается, что, несмотря на то, как сильно привязываются люди друг к другу, насколько они рассудительны, двое в одной постели должны мириться со многими идиосинкразиями партнера. Оказывается, что один любит спать при температуре 20 градусов, другой – при 10 градусах. Один любит спать под двумя одеялами, другой – под одним. Один любит читать перед сном, другой решительно не может спать при свете. И эти проблемы нелегко разрешить, но многие можно. Это только начало моего ответа.
То есть второй человек в кровати создает нам только проблемы?
Конечно, нет. В совместном спанье есть много позитивного. Многие из тех, кого я интервьюировал для моей книги, видят кровать как гнездо, уютное и интимное. Женщины в особенности чувствуют себя в безопасности в постели. Многие из опрошенных мной супружеских пар говорили, что для них важно поговорить перед сном в постели. Для них это самый важный разговор за весь день. Это кульминационная точка их дневных отношений. И это даже для тех, кто и так проводит все время вместе. Традиционно в американском кино и на телевидении всегда показывали семейную пару, спящую в отдельных кроватях. В 50-х годах считалось, что если показать их в одной кровати, это значит намекнуть на сексуальные отношения. И для нашего британского общества того времени это было шокирующим. Хотя именно супружеская кровать – самое подходящее место для легитимного секса. Тем не менее, на экране все супружеские пары спали раздельно. Кроме одной картины – «Флинстоунс». Цензура посчитала, раз Уилма и Фред – персонажи мультипликационного фильма, им все можно.
Какие отношения с кроватью складывались у людей на протяжении истории?
Известно, что в Старой Америке в одной кровати часто спала вся семья. В колониальной Новой Англии не только члены семьи спали в одной постели, но и нанятые работники, и даже остановившиеся на ночлег путники. Я много путешествовал по Индонезии и Мексике. Там в одной кровати спят не только муж с женой, но и дети с дедушкой и бабушкой. Все спят вместе на одной большой циновке, касаясь друг друга.
Каждой паре, чтобы спать вдвоем, нужно установить свой неписанный свод законов, не так ли?
Правила устанавливаются каждой парой, и все время переосмысливаются и совершенствуются по мере развития отношений. Самые успешные системы зиждутся на компромиссе и понимании нужд партнера. Для американцев важно, чтобы их дети не знали о сексуальных отношениях родителей. В тех семьях, где есть возможность, дети имеют отдельные комнаты и остаются в неведении о сексуальных отношениях родителей как можно дольше. Мы это приветствуем. А в Индонезии, например, дети делят постель с занимающимися сексом родителями, и ни тех, ни других это не волнует. Интересно, что многие американцы даже категорически против, чтобы их кот или собака находились в одной комнате с ними, когда они занимаются сексом.
want the cats to know either, or the dog to know that they're having sex.
Спать в одной постели – задание не из легких. Но в некоторых случаях иметь кого-то под боком в постели помогает, спасает жизнь.
Roughly 15-20% of the couples I interviewed thought that one of the partners was alive.
От 15 до 20% опрошенных мной пар считали, что остались живы только потому, что ночью, когда с ними случилась беда, в постели был другой человек. Так, когда у одного из партнеров случился диабетический шок, другой спас его, принеся сразу же яблочный сок и вызвав скорую помощь. У одной женщины начались судороги. Интересно, что это была единственная пара пожилых супругов, кто спят в обнимку. Редко кто из пожилых это делает. Так вот, это и помогло супругу заметить, что что-то не так. Другой пример. У супругов были суицидальные наклонности, и они спали, связав себя за кисти рук, чтобы проснуться и остановить друг друга, если один из них захочет ночью покончить с собой.
Некоторые супружеские пары говорят о том, что видят сны на одну и ту же тему. Не говорит ли это о том, что привычка спать вместе позволяет выйти за пределы индивидуальности?
Именно это я и хочу сказать в своей книге. Если вы пойдете в книжный магазин и посмотрите книги, написанные о сне, вы увидите, что они написаны так, как будто все спят в одиночку. Таких книг множество. Еще больше книг написано о браке и отношениях. И совсем нет книг о том, как сон вдвоем влияет на отношения между людьми. Главное — понять социальную природу этого явления.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром